Привет, друзья! Добро пожаловать на, как всегда, на наш понятный подкаст на русском языке для тех, кто интересуется, изучает, практикует русский язык. Сегодня у нас будет практика в виде диалога. Ну, вернее, у вас, друзья, будет практика в виде диалога, потому что сегодня мы будем с моей женой Юлей разговаривать на тему детей, а конкретно на тему, как ребенок изменил или не изменил нашу жизнь. Давайте начинать. Юля, здравствуй.
Привет, привет.
Рад тебя видеть.
И слышать.
И слышать, да. Хочу сегодня с тобой поговорить на тему ребенка, на тему детей. Сколько Сабрине лет?
Лет?
Да. Ну, а как это спросить? Подожди. Ну да, действительно, ей нисколько не лет. А как тогда?
Месяцев.
Так говорят, сколько ей месяцев?
Ну да.
Да? А, ну отлично. Значит, сколько Сабрине месяцев?
Сабрине исполняется полгода.
Да. Сабрине 6 месяцев, и мы хотели бы с Юлей поговорить о том, как ребенок повлиял на нашу жизнь. Ребенок еще совсем маленький, 6 месяцев, но тем не менее, есть это влияние, нет, положительное это влияние или отрицательное, что нам нравится и что нам не нравится. Так, Юля?
Ага.
Ну, давай тогда вопрос к тебе. Сразу же первый вопрос. Что ты думаешь, как у тебя изменилась жизнь с появлением ребенка?
Хороший вопрос. Я помню, что раньше мы с тобой уже записывали подкаст, когда Сабрина только родилась. Мне кажется, ей было что-то около недели, когда мы записывали подкаст. И мы с тобой обсуждали тезис, насколько возможно встроить ребенка в свою жизнь. То есть не перестроить свою жизнь под ребенка, а встроить ребенка в те интересы, дела, ну и все то, что у тебя в жизни есть, просто туда еще добавляется взаимодействие с новым человеком, с ребенком. И в целом, ну, пока что рано делать выводы, Сабрина очень маленькая, но я бы сказала, что плюс-минус это получается.
Что получается?
Получается встраивать ребенка в свою жизнь, а не перестраивать свою жизнь под ребенка.
Угу. То есть. Получается, что некоторые родители стремятся свою жизнь организовать так, чтобы, скажем, ребенок был на первом месте, да? А ты говоришь про то, что ты скорее ребенка встраиваешь в текущую жизнь родителей, правильно?
Да.
Угу. Хорошо. Если мы поговорим про изменения, все-таки. Появились какие-то изменения? Что-то изменилось в твоей жизни вот за эти полгода? Что ты чувствуешь, видишь?
Ну, изменилось то, что, например, сейчас я не работаю. Причем, когда Сабрина родилась, через 2 месяца я вышла на работу, но на полставки, part-time, то есть как бы на половину рабочего дня. И, в принципе, получалось как-то сочетать работу, ну, такую половинчатую, с ребенком. Но так вышло, что в июне у нас в компании были сокращения. С частью сотрудников было решено попрощаться в силу финансовых трудностей.
Угу.
И я тоже ушла. И сейчас, вот уже месяц я не работаю. И, ну, наверное, ближайшие пару месяцев и не буду. Это большое изменение для моей жизни, потому что я очень люблю то, чем я занимаюсь. Я работаю в сфере образования. И в целом, наверное, всю сознательную жизнь за мою самооценку и за мою самореализацию отвечали мои профессиональные успехи.
То есть тебе сложно жить без работы, да, скажем так, просто?
Да, то есть не в финансовом плане, скажем так, а вот именно сложно жить без работы, потому что это моя самореализация.
Угу. То есть у тебя самореализация — это работа?
Ну, да, да, можно сказать, что так.
Угу. Понятно.
А у тебя как что-то ты как ты оцениваешь изменения, которые произошли в твоей жизни?
Ну, видишь, ты сейчас в данный момент не работаешь, да, у тебя случилось такое изменение, ну, во-первых, да, то, что ты не работаешь. У меня этого нет, то есть я брал отпуск на месяц, но тем не менее все равно я как бы как работал, как занимался, чем я занимался, так и продолжаю заниматься. Спасибо тебе на самом деле за это, большое тебе за это спасибо. Поэтому в этом смысле, в, скажем, профессиональном плане я не почувствовал каких-то изменений. Ну, кроме того, что когда я записываю подкаст, тебе нужно либо поиграть с Сабриной, чтобы она не кричала, либо пойти погулять, да, за что тебе тоже спасибо большое. Поэтому вот в плане профессиональной деятельности изменений я не чувствую. Но я чувствую изменения в плане нашего досуга, то, как мы проводим досуг. Ты, кстати, в досуге ничего не почувствовала, никаких изменений?
Ну, на самом деле, мне кажется, что как раз досуг отчасти удалось встроить Сабрину, потому что, когда мы жили в Буэнос-Айресе, спокойно ходили с ней по музеям, да, без проблем брать ее там куда-то с собой в кафе, ходить в гости, да даже путешествовать. Сабрине 6 месяцев, она уже летала на самолете, ездила в путешествия на машине, в том числе в другие страны, ездила на поезде. То есть в целом такие поездки требуют большей подготовки, как мне кажется, чем когда ты без ребенка едешь. Но это возможно все еще.
Да, безусловно. Я хотел сказать то же самое на самом деле, что поездки возможны, но это все-таки некое изменение. Потому что до Сабрины мы не думали, куда пойти. В театр. На рок-концерт. В парк. Путешествие. То есть мы думали исключительно про нас двоих. Но сейчас, когда мы планируем, куда мы пойдем вечером или куда мы поедем, например, в путешествие, то мы всегда должны думать о том, а будет ли там комфортно нам с Сабриной. Потому что, кажется, в Сабрине будет нормально почти везде. Ну, кроме экстремальных условий, типа рок-концерта или жары. Да, какой-то
прокуренного
холода,
клуба.
Да, или прокуренный клуб, когда много дыма от сигарет. Это тоже проблема, и, конечно, туда ты не пойдешь с ребенком. То есть в целом, мне кажется, что нужно, конечно, немножко учитывать, да, ребенка, но в целом круто, что нам удается не сидеть дома, правда?
Нам удается не сидеть дома 100%. Единственная причина, по которой мы иногда сидим дома, это жара. Потому что мы жили летом в Буэнос-Айресе. Сейчас прошло полгода, у нас снова лето.
Да, 2 лета за 1 год.
Только в этот раз в Сербии.
И в Сербии сейчас невероятная жара. Сейчас июль, конец июля, и просто невероятная жара. Ты не можешь днем выйти на улицу, потому что тебя просто сжигает, как, помнишь, как в «Терминаторе» ядерным взрывом сожгло Сару Коннор и там детей на игровой площадке и всех, короче, ужасная сцена.
Да, то есть получается, мы не можем пойти в поход не потому, что у нас есть младенец, а потому что слишком жарко.
Да, и это конечно, большая боль, что в России ты всегда думаешь, о, лето, классно, можно делать все, что угодно днем, но тут ты понимаешь, что во многих странах достаточно жарко летом днем, и это проблема. А как-то ты об этом не думаешь, да, особо? Вот. Хорошо. Я тогда так понимаю, что в целом никаких особо серьезных изменений, проблем с появлением ребенка не возникло.
Но вот основная сложность с работой, особенно когда она творческая, требует концентрации и сосредоточения. Я могу решать какие-то организационные вопросы, там, не знаю, пока я гуляю с Сабриной или что-то мы с ней делаем, но я не могу там сесть писать сценарий урока, например, потому что это требует концентрации.
Хорошо, а если говорить про какие-то вопросы, которые появились с появлением ребенка. Появился ребенок, появились вопросы. Например, медицина.
Угу.
Что делать? Делать прививку или не делать прививку? Давать витамины или не давать витамины? Как, не знаю, кормить правильно и так далее?
Ну, действительно, с появлением ребенка и еще даже до его появления на свет, то есть во время беременности, появляется очень много вопросов, потому что очень много противоречивой информации. Но, например, про прививки у меня не было вопроса, я абсолютно пропрививочный человек, но все равно есть много тонкостей, вот каких-то, которые, ну, не вызывают таких споров, как прививки, но ты все равно не можешь понять, а как лучше поступить там вот. Когда ты вводишь ребенку еду, например,
uh-huh.
вводить еду сразу кусочками, и есть много причин, почему стоит делать так, или вводить там, не знаю, еду в виде пюре, и uh-huh. есть тоже много причин, почему нужно делать так или так.
Или иначе.
Так или иначе.
То есть либо пюре, либо кусочки, да?
Да. Но на самом деле еще во время беременности я очень удивилась тому, насколько же противоречивая информация существует относительно детей и вообще всего того, что связано с детьми. Точки зрения, которые друг другу противоречат, и у каждой из этих точек зрения будут свои сторонники. И да, есть много устаревшей информации, такой uh-huh. откровенно уже вредной информации, например, там, не бери ребенка на руки слишком часто, а то привыкнет к рукам.
Uh-huh. И будет плакать, когда он не на руках.
Да, ну это как бы пережиток.
А еще есть какие-то такие
надо
штуки?
Попрощаться.
Не брать, может быть, что-то вот из России, что ты помнишь, не брать ребенка на руки часто.
Да, еще я очень люблю, когда говорят, что младенец манипулирует.
Да, младенец манипулирует тобой.
Двухнедельный младенец мной манипулирует.
Типа, не поддавайся на его манипуляции, это грязный манипулятор, да?
Лежит такой четырехмесячный и грязный манипулирует. А что еще? Еще, например, кормление по часам. То, что, да, это тоже такой пережиток. Сейчас уже все говорят, что так нельзя делать. Надо кормить ребенка тогда, когда он хочет есть.
Ага, то есть раньше была идея, что ребенка ты кормишь, важно, грудью или смесью?
Нет, это про грудь.
Это про грудь.
Да.
Ага, то есть если ребенок на грудном вскармливании, так это называется, если он ест грудь, то раньше говорили, что нужно есть по часам, а сейчас, когда ребенок попросит.
Да, хоть каждые 20 минут. И еще это до сих пор есть в России... к сожалению, диета кормящей матери.
Диета матери, да?
Да, то есть сейчас современная точка зрения, что если нет никаких противопоказаний, установленных медицинским путем, а не ты сама что-то там придумала, то диета не нужна. Ну, кроме алкоголя и, понятно, каких-то там лекарств, которые несочетаемы, да, с грудным вскармливанием. Но до сих пор я читаю истории о том, как в России, в роддомах или там медсестры, которые приходят потом к девушкам, которые только что родили, им запрещают все. Тебе нельзя там, я не знаю, красные овощи, желтые овощи, там, я не знаю, молоко, сахар, соль, чеснок. Ну, короче, вообще непонятно, что есть. Я считаю, что это очень вредительское поведение, потому что, ну, помнишь, в первый месяц жизни Сабрины было много вопросов?
Да, было много вопросов.
И мне кажется, отчасти нашу психику спасали килограммы аргентинского мороженого.
Ну, да. Это правда. Ну, тебя аргентинское мороженое, меня другой продукт из Аргентины и не мясо. Что же еще в Аргентине, кроме мяса, мороженого и...
Сыр!
Ну, это и не сыр тоже, более жидкий продукт, но мы не будем рекламировать этот продукт в этом подкасте.
Команда тоже ел мороженое.
Ну, ладно. Хорошо, я тебя услышал. А ты мне как-то говорила про то, что есть какие-то две системы. А вот в Сербии и в России похожая система в педиатрии, но в Аргентине там, ты сказала, какая-то более американская система. Можешь пояснить, что ты имела в виду?
Ну, тут на самом деле есть такое понятие «доказательная медицина».
Доказательная медицина.
Да, то есть это медицина, которая базируется на исследованиях. Очень часто врачи, ну, особенно врачи, которые много, да, работают, они опираются, ну, на какую-то сложившуюся практику.
Ага, то есть практическое, ну, я понял, опираются на практику, то есть как это, эмпирическим методом, да?
Ну, эмпирическим методом, то, что вот там 10 пациентам, это моим 10 пациентам это помогало, значит, и 11-му, может быть, поможет. Доказательная медицина, если кратко, то это вот, да, проводились исследования по там особым нормам того, как исследования проводятся, получили результаты, работаем по вот этим вот исследованиям. Никто не говорит, что эта система идеальная, потому что, ну, понятно, что исследования тоже бывают разные, иногда бывают исследования там спродюсированные каким-то, какой-то, может быть, фармкомпанией или еще чем-то, когда, ну, есть какая-то выгода, да, тогда это уже будет не объективное исследование. Но, тем не менее, все-таки, если ты выбираешь, на что опереться, ну, хочется опираться на какую-то научную составляющую, а не вот какие-то там истории, которые там передаются, а вот там, не знаю, брат моего внука и троюрный племянник делали вот так, и вот теперь у них вот так.
То есть ты хочешь сказать, что в Сербии и в России более эмпирический метод, а в Аргентине более опирающийся метод на исследование и на науку?
Ну, про Сербию я вообще ничего не могу сказать. У меня совершенно нет какого-то понимания. То есть мы тут два раза ходили к педиатрам, они были абсолютно разные и придерживались абсолютно разных точек зрения. Про Россию, ну, сейчас тоже появляются клиники там доказательной медицины и много врачей, которые действительно следят за какими-то инновациями. Но в целом, да, вот в Аргентине, что я заметила, они опираются на доказательную медицину, и за счет этого реально меньше каких-то запретов на пустом месте. Что касается там диеты кормящей матери, что касается того, какую еду можно вводить ребенку, что касается, ну, вообще того, как вот с ребенком себя вести, или, например, прививки. Очень мало каких-то там противопоказаний к прививкам. Ну, то есть они есть, безусловно, есть медицинские отводы, но их достаточно мало. В России есть врачи, которые там на каждый чих тебя могут запретить ставить прививку сейчас, типа приходите там через месяц, через два, и в итоге там съезжает весь календарь вакцинации.
То есть более все строго. Нет, ну, строго неправильное
да
слово.
Даже не знаю, то есть нельзя говорить за всю российскую медицину, безусловно, но то, что вот я вижу, что действительно много каких-то штук, которые уже опровергли, и уже современная медицина работает по другим каким-то канонам, а там все еще устаревшие.
Это ты просто говоришь сейчас про, ну, условно, Россию и про какие-то другие страны, например, Аргентину.
Ну, про Аргентину,
в Аргентине
да.
Более прогрессивная медицинская система, ты хочешь сказать?
То, что я заметила, да.
Угу.
Ну, так, возможно, то, что мы считаем сейчас прогрессивной системой, через 10 лет тоже опровергнут и скажут, это все чушь, надо было вот как раньше. Но сейчас предполагается, что хороший врач, ну, должен следить за какими-то новыми, да, течениями и признавать, что раньше был так, сейчас прошло время, прошли исследования, вот сейчас такая точка зрения существует.
Ну, а если у врача есть реально опыт, он делал так, и это реально помогало людям, и вдруг он слышит, что новое исследование говорит, что нужно делать по-другому. Что врачу делать?
Слушай, ну, я вообще не врач, и я понимаю, что врачи — это люди, которые учатся очень много лет, и потом еще постоянно, поэтому я думаю, что хороший врач ознакомится с этим исследованием и примерит то, насколько это возможно в его практике. Просто фишка-то исследований в том, что она проводится на большую выборку людей, а у врача это что-то все равно супер узкое.
То есть, условно, у врача есть опыт там с, не знаю, с 50-ю, с там, ну, не знаю, в пределах там 100 человек, да, вот опыт, основанный на там сотне, а у исследований есть большее число участников.
Но я думаю, что хорошие врачи, они следят за всеми инновациями, но не бросаются сразу все вводить, потому что они действительно могут оценить, как бы, что из этого там, может быть, стоит попробовать, а может и не стоит пробовать. Просто, к сожалению, не всегда следят.
Хорошо. Ну, то есть хочется подытожить тему медицины в России и Аргентине, например. Окей, то есть нет каких-то двух разных принципиальных подходов, правильно или неправильно?
Ну, наверное, нет.
Ага, хорошо. Но тебе кажется, что... Ну, тебе показалось, да, ну, или, в общем, как там, твое мнение, что в Аргентине более прогрессивная система?
Мне показалось, что да.
Ну, в целом, да, я с тобой согласен. Например, по опыту родов в Аргентине считается нормальной практика присутствия отца и при... Ну, в процессе родов, угу. И там день, два или три дня после родов.
Да.
Хотя в России это вот, вот прям что-то, что появилось только сейчас.
Да? Да, это только какие-то очень... Ну, партнерские роды у нас есть, а вот присутствие отца потом,
угу.
Ну, наверное, в меньшей степени, это какие-то дорогие частные клиники. Угу. Ну и в целом для аргентинцев это будет... Довольно-таки странно, что отец там не присутствует на родах, ну, без каких-то там, не знаю, если ему не надо сидеть с другим ребенком в этот момент. А для России это скорее еще там, а как вы относитесь к партнерским родам? Мне кажется, для аргентинцев такого вопроса не стоит, в смысле, как?
В смысле, какие партнерские? Ну, вместе рожаем, да, вместе живем, вместе рожаем. А ну, в России обычно...
В России это прям тема для дискуссий.
Да, понятно. Окей, хорошо. В заключении хочу поделиться вот тем, что я еще чувствую по поводу появления ребенка. И, ну, во-первых, да, я хотел сказать, что из изменений изменился режим. Мы стали раньше ложиться спать и раньше вставать, потому что ребенок просыпается раньше утром, и все-таки чаще мы ложимся раньше. Раньше мы могли там в 11, в 12 лечь, сейчас мы чаще ложимся часов в 10, да?
Ну да, потому что ты понимаешь, что ты можешь лечь хоть в 3 часа ночи, но в 6:30 ребенок проснется.
Да, то есть у тебя есть такой перманентный будильник.
Да, я перестала заводить будильник. Даже когда работала, я перестала заводить будильник.
Прикольно. Ну и вот последнее, что я хотел сказать, что у меня присутствует очень часто такая эмоция умиления, восторга по поводу ребенка. Я смотрю, как она ползает, как она улыбается, как она мне улыбается. И это, конечно, удивительно, но это правда дает большой какой-то заряд позитива. Действительно, антистресс такой, да, ребенок антистресс. Это интересно. Я плохо, к сожалению, помню вот с первым ребенком, как это было эмоционально, да, я, ну, плохо помню. Но эмоции тоже были однозначно. Но вот сейчас я ловлю себя на мысли, что эти эмоции прям, они наполняют мою жизнь вот прям серьезно. Без каких... Иногда ты так говоришь просто потому, что это какой-то социально ожидаемый ответ, что «А, дети — это прекрасно, дети — это хорошо». Нет, у меня не было такого. Я представлял, что это трудно, это проблемы в том числе. Но сейчас я прям чувствую эту радость, эту заряжающую энергию. Есть ли у тебя такое?
Да, безусловно, есть. Ребенок — это действительно очень прикольно. Несмотря даже на какие-то сложности, хотя... Ну, сложно даже сказать, что это за сложности. Ну, может быть, какая-то усталость, какие-то моменты. Да, может быть, вот, ну, там, невозможность работать столько, сколько ты привык. Ну, пойти на рок-концерт, но в целом, я думаю, что тут можно что-то придумать.
Согласен.
Вот, но, безусловно, да, много умилений. Вообще, мне кажется, это очень классно. Ну, типа, у нас есть новый человек, который еще ничего не знает об этом мире, и мы его с этим миром знакомим. И да, сейчас она там не может оценить красоты гор Сараева, куда мы ее отвезли, там, не знаю, красоты города Ниш на юге Сербии. Она, зато она может пока что оценить какие-то суперпростые штуки, типа вкус тыквы или в водичке поплескаться. И то, сколько эмоций это у нее вызывает, вот это вот знакомство с чем-то новым, мне кажется, это супер классно.
Согласен. согласен. Слушай, спасибо большое. Я надеюсь, что мы с тобой к этой теме еще вернемся и, наверное, будем возвращаться по ходу нашей жизни. Наверное, будет интересно документировать, какие у нас мысли, какие у нас проблемы, идеи, потому что ну, все меняется, и интересно будет посмотреть, а что мы говорили полгода назад.
Да-да, и... а потом, когда будет кризис 3 лет,
да.
Давайте послушаем, как не было никаких сложностей.
Да-да-да, я уверен, что дальше все может меняться. Хорошо, спасибо тебе большое, и поговорим еще с тобой обязательно, я думаю, что о чем-то интересном довольно скоро.
Да, обязательно.
Друзья, а вам я рекомендую присоединиться к нашей мембершип-программе, чтобы получать тексты для этого подкаста. Вы сможете прочитать каждое слово и даже найти перевод многих трудных слов и выражений. Ну и, конечно же, еще есть всякие дополнительные материалы. Присоединяйтесь. Ну и до встречи в следующем подкасте. Пока.
Пока-пока. До новых встреч.